Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Верховная Рада утвердила кандидатуру Юлии Тимошенко на пост премьер-министра Украины. Как отразится на отношениях между Москвой и Киевом возвращение героини Оранжевой революции к вершинам власти, обсуждаем с Иваном Стариковым, членом Президиума Народно-демократического союза на нашей студии, и Константином Затулиным, депутатом Государственной Думы, директором Института стран СНГ, у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос к Ивану Валентиновичу. Как вы оценили сегодняшнюю новость?
Ну, я оценил эту новость как абсолютно закономерную. Безусловно, Юлия Тимошенко на сегодняшний день самый сильный политик на Украине или в Украине. И с одной стороны, это преодоление некого хаоса политического. Но с другой стороны, это, в общем, серьезная угроза термидора такого, возвращения авторитарных сил к руководству. Потому что я считаю, что по итогам Оранжевой революции на постсоветском пространстве в Украине сложились реальные демократические публичные институты. Я боюсь, что они будут демонтированы.
Тот же вопрос Константину Федоровичу Затулину. Он у нас на прямой телефонной связи. Ожидали ли вы успеха Юлии Тимошенко при избрании на пост премьер-министра?
Вопрос решался минимальным большинством голосов. И было много шансов как за, так и против. Формально премьерство Тимошенко казалось закономерным и неизбежным после того, как две фракции, обладающие пусть небольшим, но большинством в Верховной Раде, публично заявили о согласии создать коалицию. Однако, как мы все были тому свидетелем, на самом деле президент Украины, против воли которого, в общем-то, эта кандидатура в конце концов оказалась им же самим и внесена, не торопился реализовать эти договоренности и довольно долго создавал внутреннюю оппозицию в своей фракции «Наша Украина» союзу с Юлией Тимошенко. В конце концов, это стало уже настолько неприличным, что ему ничего не осталось, кроме как поднять руки кверху. Но это не значит, что Виктор Ющенко прекратил борьбу. Ведь премьерство Тимошенко – это всего-навсего или прежде всего, можно и так сказать, стартовая площадка перед выборами президента 2009 года. И конкуренция будет нарастать. А что касается термидора, о котором Иван Валентинович заговорил, и демократических ценностей, то тут какая-то нестыковка. В первый раз Юлия Тимошенко была премьером в 2005 году, как раз сразу после Оранжевой революции. И если эта Оранжевая революция закрепила на Украине демократические ценности, то почему теперь Иван Валентинович боится термидолог? Они просто вернулись в 2005 год, если судить по тому, что и премьер, и президент начала 2005 года сейчас на своих постах.
Спасибо. Борис Немцов, один из лидеров Союза правых сил, бывший советник президента Ющенко, предостерегает от излишних иллюзий.
Конечно, Юрий Владимирович человек талантливый, харизматичный, яркий, революционно настроенный. Но надо иметь в виду, что она сторонница теории солидаризма. Это теория социалистов немецких начала 19 века, которые призывали к всеобщему равенству и братству, заканчивалась полным разорением экономики. В принципе, в 2005 году она была уже премьером, кончилась плохо. Она начала программу реприватизации, фиксации цен на бензин и на мясо, закончилась дефицитом бензина и мяса. Вместо притока инвестиций получили бегство капиталов, и вместо экономического роста получили через 7 месяцев глубокий экономический спад. Многие ее считают оранжевой председателем, но она больше на красного директора, к сожалению, похожа. Юля будет премьером ненадолго.
Но я бы хотел поочередно, уважаемые радиослушатели, подискутировать и с Константином Федоровичем Затулиным, и с Борисом Ефимовичем Немцовым относительно термидора. Но, во-первых, Юлия Владимировна харизматичный лидер. И я в данном случае вижу главную угрозу, которая исходит, что на смену, подчеркиваю, публичным институтам демократическим, которые есть в Украине, на Украине, это и парламент, и правительство, и средства массовой информации свободные. То, чего нет сегодня в России, как правило, харизматические режимы, они не нуждаются в таких обременениях, потому что они являются самоопределяющей, самодавляющей ценностью. Поэтому я убежден, что мы станем свидетелями заворачивания, закручивания гаек в ближайшее время. Потому что хочу напомнить, уважаемый Константин Федорович, что когда Юлия Владимировна была 23 января 2005 года назначена и утверждена председателем правительства Украины, то тогда только один министр был лоялен ей, это господин Турчинов. Все остальные были против нее. При весьма ограниченных полномочиях, при тогдашней президентской конституции, президентской республике, в сентябре, когда ее отправили в отставку, больше половины кабинета были ее сторонники. Сейчас у нее возможности неизмеримо шире. Но я хочу напомнить, что я считал, что, допустим, в стане противников оранжевых Константин Федорович относится к таковым, безусловно, должно быть определенное ликование. Юлия Владимировна подтвердила, что она может работать на уничтожение Ющенко. Это было после ее стремительного визита в сентябре 2005-го, после своей поездки в Москву, после посещения нашего президента, и в тот же день ей отменили все уголовные дела. Просто так, по одному звонку, Генеральная прокуратура сняла все претензии, она стала въездной. И второе, это голосование по правительству, по закону о правительстве Украины, когда этот унизительный для Ющенко закон, который, по сути, обнулял его полномочия, и вето было преодолено исключительно благодаря голосам бютовцев, то есть фракции, которую руководила Юлия Владимировна. Но о Борисе Ефимовиче я хочу сказать, что Юлия Владимировна многому научилась, и вряд ли она повторит те ошибки, которые она сделала во время своего первого пришествия на пост председателя правительства.
Слово Константину Затулину.
Какое-то противоречие я улавливаю в том, что говорит Иван Валентинович. Я регистрирую тут, правда, на дистанции те нестыковки логические, которые в его анализе присутствуют. С одной стороны, он боится прихода Юлии Владимировны как термидорианца, который установит диктатуру, во всяком случае диктатуру харизматической личности. А с другой стороны, говорит, что она все ошибки усвоила, которые привели в 2005 году к ее отставке. Здесь какая-то нестыковка. Второе, что, на что хотел бы обратить внимание, вот, наверное, самое главное, заключается в том, что Иван Валентинович до сих пор, как болельщик за оранжевую революцию, продолжает думать, что в результате оранжевой революции на Украине к власти пришли демократы. Потом они, к сожалению, рассорились, а кто-то из них подался в харизматики, как Юлия Тимошенко, ну, в общем, изменила верно идеалам в какой-то мере. Это плохо. Вот на самом деле на Украине все сложилось. Демократические ценности там получше, чем наши, и все остальное. На самом деле эта ошибка очень традиционная для наших либералов. Они ровно так же приветствовали приход всяких народных фронтов в конце 90-х годов к власти в Прибалтике, подъем этого национального движения на окраинах Советского Союза. Привело это к распаду Советского Союза, в частности. Это был один из симптомов такого распада. Не демократия победила в 2005 году. Национализм победил, поощряемый в данном случае на Западе, потому что он направлен прежде всего против общих корней с Россией. И президент Ющенко, который вам так нравится, он это доказывает всей своей деятельностью, в том числе за последние полгода наплодил такое количество указов по поводу разрешения общей истории, которую никто до него, вообще-то говоря, не в состоянии был принять. Что касается Юлии Тимошенко, да, она, конечно, сегодня кажется принадлежащей к этому общему лагерю. На самом деле, как, в общем, об этом говорят многие, человек она достаточно прагматичный, конъюнктурный, ловкий. И, безусловно, после того, как она заручилась поддержкой Запада, на этом этапе, и благодаря этой поддержке сумела таки вернуться в премьеры, она через некоторое время, но не сразу, заинтересуется поддержкой Востока, потому что без поддержки абсолютной на Востоке и Юге им не стать президентом в 2009 году. Вполне возможно, если она до этого момента доживет в роли премьера, если не развалится эта коалиция, к чему много симптомов, то мы увидим как бы новое издание Юлии Тимошенко. Но сейчас, и в этом я, наверное, схожусь с Иваном Валентиновичем, Борисом Ефимовичем, сейчас последует период бури и натиска. Юлия Владимировна по составу правительства, это очевидно, попытаются сейчас нагнуть оппозицию, нагнуть своих оппонентов, запугать их на дальних подступах к президентским выборам. Прежде всего, конечно, наиболее уязвимых, то есть наиболее трусливых, боязливых. Финансовые мешки, которые, как она считает, нужно или разорить, или заставить отказаться от поддержки оппозиции, заставить их на будущее сторониться политики. Вот она сейчас этим займется. Это будет облечено в форму экономических мер, повышение, например, тарифов на железных дорогах, для того, чтобы разорить металлургов Ринатов, Ахметовых и всяких других олигархов, которые не слишком благонадежны для Юлии Владимировны. Вот чем это дело закончится? Дело это рискованное. Однажды она уже им занималась. Закончилось это тогда ее отставкой. Может быть, и сейчас это таким же образом закончится. Но в любом случае Юлия Владимировна выигрывает, потому что ее отставка будет подана как поражение честной Жанны д'Арк в белых одеждах от руки злых исчадий зла, от олигархов и всех остальных.
Константин Федорович, ну, во-первых, я хочу сразу сказать, мне как либералу на самом деле не нравится, когда пытаются директивно регулировать цены, что делала Тимошенко. Относительно моих логических нестыковок я тоже постараюсь очень коротко возразить. Вы как-то ловко обошли сюжет, связанный со снятием всех уголовных дел, абсолютно подконтрольным президенту Путину, генеральным прокурором Устиновым. Это осталось за кадром голосования по правительству. Но суть не в этом. Хочу напомнить с вами почти двухмесячной давности историю. Поскольку «Свобода слова» эмигрировала в Украину, мы с вами у Савика Шустера, который, не знаю украинского языка, в том же формате ведет «Свободу слова» на Украине, в прямом эфире, подчеркиваю, в прямом эфире Константин Федорович, и, в общем, стал лучшим журналистом без знания украинского языка. И тогда я задал вам вопрос. Если помните, студия была украшена муляжами украинских политиков. Я тогда сказал, знаете, чем катастрофически отличаются Украина от России или Россия от Украины? Здесь в студии мы видим муляжи украинских политиков, но в жизни это люди со своими страстями, ошибками, недостатками, достоинствами. У нас все наоборот. Сидят публичные политики, мой друг давний Затулин, коллега по Первой Государственной Думе, вроде бы живые люди, но в политике абсолютные муляжи. Вы тогда предсказали, и ваш прогноз просуществовал меньше недели, меньше одних суток о том, что лидером списка станет господин Грызлов. Хочу напомнить, вы входите в политсовет правящей партии, и вы не знали о том, кто же будет возглавлять список вашей партии, как и вся, впрочем, Дума. Поэтому вот в Украине, по счастью, таких вот казусов с политиками быть не может, потому что существует реальная политика и политическая конкуренция. Поэтому я вижу главную угрозу, что эта конкуренция политическая начнет сворачиваться. Теперь о достоинствах Юлии Владимировны. Они есть. Я думаю, что вы их по большому счету должны оценить. Первое. Юля, безусловно, может шить расползающее одеяло украинской государственности. Она нравится одинаково и на Востоке, и на Западе. Она чрезвычайно харизматичный человек. Второе. Безусловно, она на антиолигархической риторике займет нишу эгалитаристских настроений, тяги к справедливости. И это тоже позволит на определенном этапе получить серьезные политические дивиденды. Но харизматический режим уходит только с личностью. Поэтому я, честно говоря, думаю, что на сегодняшних, вот в сегодняшних условиях украинской политики нет консолидирующего начала для того, чтобы объединить украинские элиты против прихода Юлии Владимировны.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, как отразится на отношениях между Москвой и Киевом возвращение Юлии Тимошенко в кресло премьер-министра, мы беседуем с Иваном Стариком, членом Президиума Народно-демократического союза, и Константином Затулиным, депутатом Государственной Думы, директором Института стран СНГ, у нас на прямой телефонной связи. Андрей Ермолаев, украинский политолог, директор Киевского центра социальных исследований «София», приветствует триумф Юлии Тимошенко.
Сейчас можно констатировать как факт. Премьерство Тимошенко – это не только ее личное политическое достижение, это и факт нового политического лидерства помаранчевой коалиции. Потому что если президент Ющенко выиграл у бывшей коалиции, обеспечив досрочные выборы, то Тимошенко выиграла послевыборную ситуацию. Прежде всего за счет того, что она стала фактическим лидером не только своего блока, но и блока Нашвопина «Народная самооборона». То, что удалось обеспечить большинство, удалось обеспечить политическое единство коалиции, это, несомненно, признание ее единоличного лидерства. И на этом можно смотреть и как на фактическое поражение президента. Команда, которую собирает Тимошенко в правительство, не выглядит единой. Это скорее вот такой политический винегрет из уступок и компромиссов внутри команды, собранной в коалиции, в президентском окружении. Тимошенко сталкивается с серьезными вызовами в сфере экономики. И Тимошенко, получив кредит доверия от коалиции, предстоит определиться, будет она лидером новых компромиссов или же лидером раздора.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что возвращение героини «Оранжевой революции» Юлии Тимошенко в кресло премьер-министра обсуждаем с Иваном Стариковым. У нас в студии член Президиума Народно-демократического союза Константином Затулиным. Он на прямой телефонной связи с депутатом Государственной Думы. Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, во-первых, я начал с того, RTVI не работает. Узнайте, пожалуйста, в чем причина. Это раз. Извините, пожалуйста. Старикова полностью я согласен. Но я хочу сказать, то, что Юлия пришла второй раз снова премьер-министром. Я считаю, что она этого заслужила. Как бы к ней не относиться, у меня к ней двойные это, но тем не менее она это заслужила. А Старикову я хочу просто одно предложение по поводу Касьянова, когда он сказал, что 12 тысяч у него есть, которые будут подписи собирать. Я вас умоляю. Как бы наши туда к вам не внедрились, и вам такие столько фальшивых подписей соберут, что это просто будет караул. Вот над этим задумайтесь, пожалуйста.
Спасибо. Спасибо. Ну, я что хочу сказать. Мы немножко коснулись кампании уже в России президентской. Михаил Касьянов первым зарегистрировал инициативную группу. Вот. И сейчас идет формирование. Но я с вашими опасениями согласен, потому что у власти есть все возможности для того, чтобы отравить жизнь любому оппозиционеру, тем более такому, как Касьянов.
Тогда дадим слово Константину Затулину.
Что-то скажу, чтобы это не выглядело игрой в одни ворота. Я не думаю, что нашим радиослушателям интересно копаться в деталях наших споров с Иваном Валентиновичем. Хочу только сказать, я знаю, что Иван Валентинович человек с юмором, я тоже думаю, что есть такое явление, как крепкий задним умом. Ничего из того, что вы рассказывали сейчас по поводу нашей беседы в студии «Свободы слова» в ночь после досрочных выборов, на самом деле не имело места в действительности. Мы не спорили с вами о том, кто будет во главе списка «Единой России». Мы говорили, да, действительно говорили, не только с вами, но и с Борисом Немцовым, о том, что вы по-своему относитесь к ситуации в России. Борис Немцов выдал длинную тираду о том, как выглядит Россия, если сравнить ее с автомобилем, в котором сидят несколько человек, или Украина и так далее. Она была очень долгая. А я отвечал, в свою очередь, что вряд ли Украина и украинский избиратель в восторге от того, что друг у друга перехватывают руль Янукович, Тимошенко, Ющенко, и страна на самом деле сегодня еще не имеет сформированного политического курса. Я примерно представляю ваше отношение к действующей власти, к Путину и ко всему связанному с «Единой Россией» или с Путиным, или там с Дмитрием Медведевым. Но поверьте мне, я думаю, что большинству людей в России, собственно, это выборы показывают, предпочтительнее порядок и рост благосостояния, и развитие страны, и возвращение ее в число ведущих держав по авторитету, весу и возможностям, в сравнении с перманентным политическим кризисом, который, быть может, вызывает такие восторги у наших либералов, которые и стали за последнее время, благодаря своей позиции, как вы сказали, муляжами в политике. Потому что муляжами являются те, кто хотят казаться, а не быть. К сожалению, это так.
Константин Федорович, ну, относительно муляжей не будем спорить, и так все ясно. Просто кто-то из великих сказал, что сомнение – это гигиена ума. Я вот не живу по пропагандистским клише Первого телеканала, в отличие от вас, и поэтому гигиеничен в этом смысле.
Я на Первом телеканале тоже редко выступаю. Если вообще там был за последнее время, то...
Не-не-не, там те люди, к которым вы относитесь с большим пиететом, не сходят. Она с вами туда, может, и не пускает, но вас по одной причине, меня по другой. Но я сейчас по другой хочу сказать. На самом деле, в чем мои серьезные тревоги? Вот, когда разрушаются институты базовые, то возникает та ситуация, которая сегодня в России. Передача власти становится просто неразрешимой проблемой. Я очень переживаю, что демонтаж государственных институтов, благодаря которым устойчиво существуют развитые страны и процветающие, в общем, экономики, то Украина может свернуть с того пути, по которому она шла. Относительно стабильности экономических успехов, Константин Федорович, позвольте мне возразить, как бывшему замминистра экономики. Я могу вам совершенно ответственно сказать, что ВВП украинский растет гораздо больше и стремительнее, чем российский, при всем нашем нефтяном и газовом шантаже. Вот. А относительно того, что вам нравится, что нет прямых телеэфиров, мне это не нравится, что отказываются наши политические лидеры, в том числе и в той партии, которой вы принадлежите, партии власти, от публичных теледебатов, достаточно высокомерно. Мне это не нравится. Вот. И я думаю, что в любой нормальной стране политик, отказавшийся от возможности подискутировать со своим оппонентом, на следующий день оказался бы просто на политическом кладбище. У нас этого не происходит, потому что на самом деле все виртуально. Вот. А если хотя бы на пару недель пустить оппозицию, то я думаю, что рейтинги серьезно бы стали более скромными.
Но сегодня как раз Константин Анатольевич согласился на прямые радиодебаты, ему слово.
Я хотел бы заметить, что я ни разу не высказывался в этой передаче в пользу отказа от каких-либо дебатов. Более того, если вы вообще различаете оттенки где-либо за пределами либерального лагеря, то могу вам привести в пример свои собственные комментарии. Я выступил против решения нашего избирательного штаба отказаться от участия в дебатах в ходе парламентской кампании. Более того, в связи с выдвижением Дмитрия Медведева, несколько раз давал интервью, в котором говорил, что ему следует извлечь уроки из этого, потому что дело не в том, что мы кого-то поднимаем до своего уровня, а дело в том, что мы действительно должны объяснять свою позицию, уважая мнение и наших избирателей, наших там телезрителей, радиослушателей.
Я помню, что утверждение Юлии Тимошенко премьер-министром Украины обсуждаем с Иваном Стариковым. У нас в студии Константином Затульным на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Центр избирком России принял документы у писателя и правозащитника Владимира Буковского для регистрации группы избирателей, выдвинувших его кандидатуру для участия в президентских выборах 2 марта. Во вторник же лидеры коммунистов и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский подали в Центр избирком документы для регистрации их кандидатур на выборах президента. Комитет по защите журналистов призывает власти России к скорейшему возобновлению суда по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В заявлении комитета подчеркивается, что журналистское сообщество серьезно обеспокоено затягиванием процесса. Верховная Рада Украины утвердила новое правительство во главе с Юлией Тимошенко. В голосовании принимали участие представители блока Тимошенко и пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона». Фракции партии регионов, Компартии и блока Литвина отказались от голосования. На Ставрополе задержан второй подозреваемый по делу о подрыве пассажирского автобуса в Невинномысске 9 декабря. В понедельник был взят под стражу житель Ингушетии, предполагаемый организатор взрыва. В Петербурге скончался избитый на днях глава городского и областного общества автомобилистов Дмитрий Троян. Нападение произошло в минувшую пятницу. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство». В Ираке во вторник в результате взрывов погибли по меньшей мере 22 человека. Несколько сот турецких военнослужащих, вошедших в ночь на вторник в иракский Курдистан, покидают территорию Северного Ирака. Об этом сообщил глава Курдского автономного района Масуд Барзани.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнее утверждение кандидатуры Юлии Тимошенко на пост премьера Украины обсуждаем с Иваном Стариковым, членом Президиума Народно-демократического союза, он в нашей студии, Константином Затулиным, депутатом Государственной Думы, директором Института стран СНГ, он у нас на прямой телефонной связи. Виктор Алкснес, пока еще депутат Государственной Думы и член Домского комитета по делам СНГ, считает, что Россия теряет Украину.
Ничего хорошего от избрания Тимошенко я не вижу. Госпожа Тимошенко означает, что политическая элита Украины выбрала антироссийский курс, принято решение продолжать войну с Россией, и поэтому все проблемы, которые у нас были в отношениях с Украиной и Россией, будут углубляться, и поэтому Россия теряет Украину. Россия в этой ситуации изменить ничего не может, потому что для руководства России, невзирая на все слова, крики, лозунги, заклинания, Украина для России – это отрезанный ломоть, потому что послом России на Украине находится Виктор Степанович Черномырдин. Представить господина Черномырдина послом в Вашингтоне или в Лондоне – это невозможно. А вот важнейшей для России стране, а Украина сегодня для России – это важнее, чем Вашингтон, Лондон, Париж и Брюссель вместе взятые. А вот там сидит послом господин Черномырдин. А раз так, значит, Украина для российского руководства – это неважно. И вот пока это будет продолжаться ситуация, у нас все будет плохо.
Считаете ли вы, что Москва пренебрегает украинским направлением дипломатии? Слово Константину Затулину.
Ну, я не в восторге от Виктора Степановича Черномырдина. Кажется, именно в его правительстве заместитель министра экономики работал Иван Валентинович.
Ему лучше... Я и у Путина в правительстве работал.
Ну вот, замечательно. Так вот, хочу заметить, что, конечно, Виктор Степанович Черномырдин, мне кажется, должен был уйти уже после оранжевой революции, но решения эти, как известно, принимаются у нас на самом высоком государственном уровне, и я на эти решения, как и на решения о том, кто будет во главе списка «Единой России», влияю в очень малой степени. На самом деле, хотел бы ответить Ивану Валентиновичу, чтобы не возникло впечатление, что от каких-то вопросов мы уходим, потому что не можем на них ответить. Он сказал еще в начале нашей передачи, привел пример то ли нашей глупости, то ли нашей хитрости, не знаю уж в каком контексте, но явно негативным, тот факт, что мы не стали продолжать длить дело по Юлии Владимировне Тимошенко, просто-напросто это дело, если не было прекращено вовсе, то во всяком случае в отношении ее были изменены указания о мерах пресечения. Она получила возможность бывать в России. Я думаю, что Иван Валентинович и его друзья потратили много слов для обличения коварных замыслов России во время оранжевой революции, когда всячески, используя факт преследования, уголовного преследования Юлии Тимошенко, говорили о репрессиях со стороны России демократического лагеря на Украине. Теперь это, в свою очередь, отмена такого рода преследований ставится в вину. Где же последовательность, где же логика в этом вопросе? На самом деле вопрос с Юлией Тимошенко и ее прежними преступлениями, хищениями, он затянулся. У меня, например, нет сомнений в том, что Юлия Владимировна сколачивала капитал, его сколотила. Надеюсь, у такого экономиста, как Иван Стариков, тоже нет сомнений в том, каким образом формируются капиталы, в том числе такие, которыми сегодня реально имеет возможность распоряжаться Юлия Тимошенко. Есть второй вопрос любопытный насчет нефтяного и газового шантажа, который мы употребляем. В бытности Ивана Валентиновича в Министерстве экономики, он, конечно, не за эти вопросы отвечал, но все-таки это Министерство экономики палец о палец не ударяло ради того, чтобы цены на газ вошли в какое-то соответствие с мировыми для Украины. Это было нормально. Теперь, когда цены на газ все-таки приближаются, хотя еще не достигли мировых, и для Украины, и для Беларуси, оказывается, это шантаж, это плохо. Получается, что все плохо, что делаем не мы, а все, что мы делаем, это хорошо. Тогда я хотел бы задать встречный вопрос. Иван Валентинович, вы довольно много прославляли и Виктора Андреевича здесь, и Оранжевую революцию. Скажите, вы лично как считаете, Голодомор был геноцидом украинского народа? Был ли Гетман Мазепа героем русско-украинской истории? Существовал ли 300 лет назад Шведско-Украинский союз? Вообще надо ли ставить Карлу XII памятник на Украине? Это способствует дружбе России и Украины в год 300-летия Полтавской битвы. Является ли Иван Шухевич героем Украины, по-вашему? Это все указы, которые были приняты за последние 2-3 месяца вашим обожаемым политическим героем, демократом Виктором Ющенко. Следует ли нам, например, увековечить память генерала Власова? Может быть, будем транспарентны и сделаем это, чтобы... Генерал Власов тоже любил порассуждать о том, что он борется, правда, в фашистской форме, борется за Россию против сталинизма. Это когда он в плену оказался. Так что Ющенко, который присваивает эти звания Шухевичу, это герой нашего романа, Иван Валентинович?
Константин Федорович, я отвечу. Давайте мы с вами начнем. Я все-таки Виктор Алкснес, уважаемый мой человек, хотя у нас разные политические взгляды относительно потери Украины. Украину мы потеряли гораздо раньше. Как раз, когда Россия абсолютно бесцеремонно, нагло и напористо вела себя в прошлых президентских выборах. Вы знаете, о чем я говорю? Когда наш президент приезжал и агитировал за одного из кандидатов. И многие украинцы, и вам в том числе, и мне говорили, вы что, с ума сошли? Вы решили назначить президента Украины из Кремля? Как, впрочем, мы потеряли все постсоветское пространство. Кстати, вы возглавляете институт, который за это отвечает. Мы его потеряли сегодня. Россия перестала быть землей сердцем, к которому тянутся бывшие союзные республики. Это очевидный факт. Теперь относительно нефтяных и газовых цен. Константин Федорович, я 6 лет был замминистра экономики. Больше 22 долларов за баррель, цена на нефть не поднималась. Поэтому ровным счетом тогда цены были, исходя из тех цен, которые были. Но если в пропорции взять, то они были выше к мировым, если брать сегодняшних. Но мы должны выбирать, либо мы претендуем на статус некого и озабочены такими имперскими геополитическими стратегиями и амбициями, либо мы заняты банальным зарабатываем денег, в том числе и для узкой группы элит, которая сегодня, например, с удовольствием создает государственные корпорации, которые, Константин Федорович, устроены по принципу приватизируем прибыль, национализируем убытки. И скоро, очень скоро это станет абсолютно очевидно. Относительно истории, я, например, считаю, что каждому из нас необходимо, безусловно, помнить о нашей истории, заботиться, наверное, о нем, но жить в прошлом нельзя, давайте жить в будущем. Поэтому я не считаю генерала Власова героем России или Советского Союза, он был банальный предатель. Вот. Поэтому я бы не проводил такие параллели. А то, что Зиновий Михайлович Хмельницкий, который Богдан на самом деле, решение Переславской Рады, наверное, затормозило становление украинской государственности, как мне кажется. Хотя, еще раз, история не терпит сослагательного наклонения. Мне сейчас чрезвычайно важно, чтобы мы с вами все-таки понимали, тот человек, за которого вы агитировали на прошлых президентских выборах, я имею в виду Виктор Янукович, был почти 7 лет губернатором Донбасса, Донецкой области. Ничего, ни один рубль инвестиций российских не пришел туда. Ющенко был год и 7 месяцев премьер-министром. Он признал долги 1 100 000 000 за уворованный газ у России. Примерно 400 миллионов долларов пришло прямых инвестиций российских в экономику Украины. И в 3 раза объем торговли вырос. Поэтому я привык. Кстати, закон о русском языке и украинизации украинских главных телеканалов произошла при правительстве Януковича. Его министр образования принял соответствующие... Поэтому давайте в этом смысле тоже будем абсолютно справедливы. А относительно дебатов очень коротко. Константин Федорович, фиксируем перед многотысячной аудиторией Радио Свободы, что вы призовете кандидата президента, которого выдвинули вчера на съезде, выйти на дебаты с лидером из оппозиции. Будет ли это Касьянов, Буковский или Немцов? И я тогда сниму шляпу перед вами и признаю, что вы действительно человек, имеющий собственное мнение и гигиену ума.
Бывший глава Домского комитета по делам СНГ Георгий Тихонов констатирует новый виток борьбы за власть на Украине.
Тимошенко имеет свои цели управления государством в роли премьер-министра. Были у нее кое-какие поддержки со стороны наших олигархов, со стороны России. Ну, а в принципе, настрой ее как был, так и остается. Это человек, который не хочет хороших отношений и дружбы с Россией. К сожалению, это факт. Наверное, будет продолжаться то же самое. Идет борьба за власть. Кто там, Ющенко, Тимошенко, кто бы там ни был. Для нас, для русских, существует один подход к делу. В дружбе с нами или нет? К сожалению, приходит группа, которая больше смотрит на Запад, чем в сторону России. Но все со временем уладится. Если вспомнить историю, времена Богдана Хмельницкого, ведь не одно десятилетие шли вот эти споры, распри, с Россией быть или с Польшей быть. История повторяется. А в конечном итоге все равно возобладают дружественные нам силы.
Повторяется ли история, по-вашему, слову Константину Затулину?
То, что все эти беспокойства о потере Украины имеют основания, нет сомнений. Как нет сомнений и в том, что бесконечное каждый раз пророчество о том, что все кончилось, все, мы все проиграли, гипс снимают, клиент уезжает. Я это слушаю бесконечное количество раз, прежде всего от людей, которые сегодня по каким-то причинам утратили свои посты в политике. И как нормальные люди, конечно, критикуют всяких других, которые в политике остаются, и в политике сегодня реально имеют отношение. Но не надо переоценивать свой анализ. Россия на самом деле обладает и продолжает обладать серьезными возможностями влиять на Украину. Я бы желал, чтобы политика России была более осмысленной, более целенаправленной. Я бы желал, чтобы у нее были бы лучшие исполнители, чем Виктор Степанович Черномырдин на украинском направлении. Но я ни в коем случае не желал бы, чтобы такими исполнителями становились люди из прошлого, в данном случае хочу заметить, по крайней мере, прошлого ельцинского. Уж при ком мы заложили основы для трудностей наших на Украине, это было при Ельцине. А Путин уже вынужден был справляться с ситуацией, которая ему досталась в наследство. Как он с ней справился, хорошо или нет, пока сказать сложно, потому что борьба за Украину продолжается. То, что в 2004 году наш президент действительно вмешался в борьбу за Украину, ну, я не думаю, что страшные катаклизмы произошли от того, что он поздравил Януковича. Были основания его поздравлять, не было оснований переписывать украинскую конституцию. Но это тогда вызывало горячий отклик и аплодисменты как раз у Немцова, Старикова и прочих, в тот момент пребывавших в гуще оранжевой революции в Киеве. То, что конституция Украины тогда была переписана в угоду прозападным оранжевым силам, то, что и теперь она время от времени переписывается, как, например, вот эти досрочные выборы, которые никакого законного основания не имели, которые на самом деле были большой удачей для Юлии Тимошенко, и они обеспечили ей возвращение во власть. А Ющенко и Янукович в этом случае, хочу это тоже подтвердить, просто просчитались. Они так договаривались о коалиции ради изоляции Тимошенко, что не заметили. Один того, что его собственных избирателей съела Юлия Тимошенко, а другой того, что его избиратели не понимают этих маневров. Сейчас есть, по крайней мере, некоторые основания для удовлетворения. В ясности. Сейчас есть, с одной стороны, лагерь, который возглавляется Ющенко и Тимошенко. Не будем сейчас обсуждать подковерную борьбу между ними. Она будет усиливаться, безусловно, и она будет выплескиваться. Она не является теперь ни для кого секретом. И есть партии регионов, другие силы оппозиции, которые должны сделать выводы из всего происшедшего. Они делают ошибки. Они живые люди. Не муляжи, как любит говорить Иван Валентинович. Но они как раз, эти презираемые Иваном Валентиновичем люди, представляют русский юг и восток Украины. Я только одно не могу понять, почему, откуда такая придирчивость у Ивана Валентиновича, человека из Новосибирска, Новосибирской области, в свое время директора совхоза и члена той самой ассоциации молодых руководителей предприятий СССР, которую я возглавлял. Откуда у него такое предубеждение заранее ко всем тем, вот донецким, которые 7 лет не пускали российские капиталы, и такая любовь к тем самым
Сумским, вроде Ющенко, которые якобы создавали прекрасные для России возможности. Вы не ответили на вопросы, которые я вам задал. Я задал вопросы, нравится вам то, что сегодня говорит ваш кумир, то, что он проводит в жизнь. Нравится вам то, что он делает с русским языком. Да, и при прежних правителях Украины это происходило. Но теперь это в разы усилилось. Сегодня требуют запретить мультфильмы на русском языке, телефильмы на русском языке. Все это делают сторонники Виктора Ющенко. И у нас хотя бы некоторая есть надежда, что Тимошенко и Ющенко перегрызутся в конце концов между собой. И Тимошенко, как человек прагматичный, начнет думать о том, как вы говорите, чтобы склеить эту Украину. А это значит, есть какой-то шанс для компромисса между Востоком и Западом. Между прочим, я хочу именно этого, а не раскола Украины. Потому что раскол Украины, который подготавливает своими действиями, все время проводит фактически в своей политике Виктор Ющенко, он ничем хорошим, особенно на первых порах, для России не обернется.
Спасибо. Украинский политолог Дмитрий Выдрин, сопредседатель партии «Вольные демократы», предвидит политический хаос.
Боюсь, что здесь нет рецептов, потому что Юлия Владимировна гений во многих сферах, и в том числе она гений хаоса. Хаос сегодня главная фишка в украинской политике. Главное все разрушить, разбить застывшие структуры на мозаичные фрагменты, а потом из этих структур собирать новую мозаику. Но я боюсь, что разрушить удастся, а собирать, видимо, будут уже другие люди. Я думаю, что будут хаотические отношения, хаотические беспорядочные связи российско-украинские. Пока давайте готовиться к хаосу, а там посмотрим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Ивану Старикову.
Константин Федорович, у нас очень хороший сегодня разговор. Я на самом деле считаю вас одним из людей, имеющих свою позицию. А даже в тех условиях, когда наличие своей позиции не приветствуется. Абсолютно, я имею в виду вашу партию, которую вы представляете, партию «Единая Россия». Но бог с ней, с партией. Я что хочу сказать? На самом деле, я просто привык говорить с цифрами в руках. Согласитесь со мной, что Украина – это унитарное государство. Для унитарного государства может быть только один государственный язык, в данном случае украинский. И украинский язык, безусловно, играет связующую роль. Вместе с тем, тот же Ющенко неоднократно говорил, что человек, претендующий на государственный пост, должен говорить, помимо знать государственный язык украинский, но говорить на тех языках, потому что есть восток Украины и юг, где говорят на русском, я согласен абсолютно, и он там господствующий. Но есть запад, где говорят не только на украинском, но еще и таких наречиях. Относительно Сумской области, это восток Украины, Ющенко как раз оттуда родом. Вы задали вопрос по Голодомору. Безусловно, Голодомор был геноцидом и не только украинского, но и русского народа, может быть, в меньшей степени. Но я вот был на выставке, посвященной этим печальным и весьма трагическим событиям, которые произошли в Украине в 1932-1933 годах. И хочу сказать вам, что там, в общем, волосы шевелятся. Извините, матери убивали детей поменьше, и мясом этих детей кормили детей постарше, чтобы они выжили. Это исторические факты подтвержденные. Я видел те документы, которые там есть. Вот. Поэтому, к сожалению, авторитаризма русское лицо. Какие бы национальности, Дзержинский, Радык, Сталин, Каменев и другие. К сожалению, русское лицо и российский народ, к сожалению, сегодня ассоциируется с теми страшными событиями, которые происходили здесь. Как, наверное, с великими событиями. Их тоже нельзя сбрасывать со счетов. Но я думаю, что все-таки у российского общества в конце концов появится иммунитет. И он перестанет пребывать в полусонном состоянии, почувствует, что у него есть достоинство, свое национальное достоинство, и станет активным участником политики, как народ, имеющий право на выбор.
Вячеслав Игрунов, бывший замглавы Думского комитета по делам СНГ, подозревает Юлию Тимошенко в президентских амбициях.
Конечно, Юлия Тимошенко привыкла к очень резким шагам. В частности, это может грозить тем, что отношения между Россией и Украиной обострятся. Тем более, если учесть, что министром иностранных дел назначен Огрызко. Однако, с другой стороны, главной целью для Юлии Тимошенко будет достижение президентского кресла. И в этом смысле она вполне может вести достаточно прагматичную политику и соотносить свои действия с предпочтениями России. И в этом смысле отношения российско-украинские могут также развиваться достаточно позитивно. И это касается и отношений с другими странами. В принципе, Юлия Тимошенко – человек без ограничений. Она может выбрать любое направление политики, и это главное, что от нее следует ожидать.
Может ли утверждение Юлии Тимошенко на пост премьера стать лишь ступенькой к ее будущему президентству? Слово Константину Затулину.
Ну, безусловно, премьерство Юлии Тимошенко на этом этапе уже нужно не просто ради того, чтобы быть премьером, но для того, чтобы готовить себе основания для президентской избирательной кампании. Сегодня Юлия Тимошенко действительно выглядит динамично, выглядит успешным политиком. Причем положение ее накануне голосования было таково, что любой вариант исхода она могла обратить и оказывалась способна на предыдущих этапах в свою пользу. Если стала премьером, значит, использовать ресурс власти для достижения своих новых целей. Если бы не стала, то вовсю раскручивать оппозиционную кампанию и вести убийственную борьбу со своими конкурентами. Поскольку у нас сегодня полемика с Иваном Валентиновичем такая глубокая, я тоже хочу сделать ему комплимент, сказать, что я действительно с уважением к нему отношу. Мало кто, вышедший как бы из колхоза или совхоза, да еще и в Новосибирской области, стал к настоящему времени таким 200-процентным либералом и демократом, как он. Это, согласитесь, не характерно для Новосибирской области в такой степени. Но я бы не просил все-таки, Иван Валентинович, не торопись отказываться от русского народа или признаваться в его каких-то изначально присущих зловещих чертах. Все-таки это немного задевает чувство, быть может, твоих земляков тоже и мои тоже. Я не думаю, что есть какие-то сугубые достоинства украинского или русского народа, которыми они вот отличаются резко друг от друга. Мы все, как известно, из одного корня. Так вот, то, что касается цифр, которые бывший замминистра экономики приводил по объему инвестиций, я даже не буду с ними спорить, хотя мог бы и по экономическим вопросам тоже подискутировать с Иваном Валентиновичем. Только я предостерегаю его от того, чтобы спорить со мной в вопросах истории. Все-таки я, как и ведущий нашей передачи, окончил исторический факультет МГУ и аспирантуру. Вот я вам хочу сказать, что дело не в том, признавать ли преступлением то, что произошло в 30-е годы. Безусловно, это преступление. Но геноцид и преступление – это все-таки не тождественные вещи. Геноцид – это особая форма преступления. И что такое геноцид? С этим согласилось международное сообщество, приняв конвенцию о борьбе с геноцидом. Никоим образом нельзя, в здравом уме находясь, поддерживает точку зрения, по которой в Советском Союзе в 30-е годы истребляли по национальному, хочу подчеркнуть, признаку именно украинцев. Хотя бы в отношении других жертв это было бы ну просто передержкой и пренебрежением. Сегодня такое пренебрежение возведено в ранг государственной политики. А к чему это приводит? Приводит к тому, что украинские националисты, искренне голосующие за Ющенко, уже заявляют, и не в Сумской уже области, а в Запорожской, о том, что Днепр должен быть красным от крови жидов и москалей, и что надо вообще спилить в Запорожье все березы с елями, потому что это москальские деревни. Я, между прочим, не шучу. Это выступление руководителя Конгресса украинских националистов на официальных мероприятиях месяц назад, посвященных 75-летию Голодомора. А эти мероприятия проводились по прямому указанию президента Ющенко во всех областях Украины. Так что в том, что касается всех этих реконструкций исторических, они не так безобидны, как, может быть, кажется бывшему заместителю министра экономики.
Константин, ну, Федорович, давай тогда, у нас передача, время передачи подходит к концу. Вот, безусловно, я в вопросах истории, наверное, слабее вас, я не окончил МГУ, вот, но я еще раз подчеркиваю, авторитаризм, к сожалению, российское лицо, русское лицо. Это общепризнанный факт. Оно не украинское, не киргизское, не узбекское. Безусловно, уничтожали не только, но был в начале 50-х дело врачей. Там людей другой национальности присутствовали, уничтожали как раз по национальному признаку. Но бог с ним. Давайте мы сейчас все-таки поговорим о будущем. А будущее, с моей точки зрения, в значительной степени зависит от того, начнут в России появляться хоть какие-то восстанавливаться демократические институты, институты гражданского общества, для того, чтобы власть не могла множить и повторять ошибки, которые вы отчасти признали в сегодняшней нашей беседе. Не в плане рекламы, но я обязательно вам презентую. В конце января выйдет моя книжка, автобиографический роман «Букварь моей жизни». Там есть глава, посвященная оранжевой революции, которая называется «Четвертый фактор». Я там пишу очень коротко о том, что был один разговор, и мне Анатолий Борисович Чубайс сказал, что Иван, у Януковича в руках три ресурса. Большие деньги, большой телевизор и возможность правильно подсчитать голоса избирателей. Ну, примерно так, как они считались в ночь с 2 на 3 декабря в России. И третьих ресурсов решают любую проблему с выбором народа и управлением этим выбором на постсоветском пространстве. Но я был на Спивочьем поле 4 июля и видел 100 тысяч человек. Это день, когда Ющенко выдвигался в президенты. И я сказал тогда, что есть четвертый фактор или четвертый ресурс, который обнулит три предыдущих. Так и произошло на Украине. Я бы очень не хотел, чтобы события развивались по этому сценарию в России. Поэтому восстановление институтов демократических, государственных и гражданских в значительной степени обеспечит будущее.
Как вы считаете, Константин Федорович, отражает ли сегодняшнее утверждение кандидатуры Юлии Тимошенко на пост премьера выбор украинского народа?
Ну, по крайней мере, части украинского народа, безусловно, той части, которая голосовала за Тимошенко. В этом-то и проблема Украины, что разные части, политически мотивированные избиратели украинцы, граждане Украины, они голосуют за разные пути развития, и на сегодняшний день, уже не в первый раз, фактический паритет. Я думаю, что если бы партия регионов была способнее, ее лидеры активнее, то в результате этих выборов должны были бы быть оглушительная победа. Они лишь только со стороны партии регионов, они лишь только смогли удержать свой электорат примерно в такой же пропорции. Но за счет внутреннего перераспределения завоевали голоса в центре и потеряли часть голосов разочарованных на Востоке. Если они сейчас сделают эти выводы для себя, то я думаю, что эта часть украинского народа будет возражать против методов, которыми, скорее всего, начнет свое премьерство Юлия Тимошенко.
Спасибо. Напомню, что сегодняшнее утверждение Верховной Рады кандидатуры Юлии Тимошенко на пост премьер-министра Украины мы обсуждали с Иваном Стариковым, членом Президиума Народно-демократического союза, он у нас в студии, и Константином Затулиным, депутатом Думы, директором Института стран СНГ, он был на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Белова и Марк Штильман.
Жалели, кто занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.